Глава 23. Когда мы высадились на берег, было 8 часов вечера. Мы недолго погуляли по берегу, наблюдая за наступлением темноты, а затем пошли в гостиницу, любуясь по пути погружающимися в ночь чудесными видами озера, лесов и гор, темные очертания которых еще не успели исчезнуть. Ветер, затихнув с юга, подул с новой силой с западного направления. Луна достигла своего апогея и пошла вниз. Облака проносились мимо нее быстрее хищных птиц и поглощали в дымке ее свет, и все это представление, происходящее на небе, отражалось в водах озера, разгулявшиеся волны которого делали небесную картину еще более волнующей. Внезапно полил дождь. Я в течение всего дня сохранял полное спокойствие, но как только вокруг все исчезло в ночной тьме, ко мне вернулись все мои бесчисленные страхи. Я встревожился и насторожился. Правой рукой я крепко держал за пазухой пистолет, меня пугал каждый звук, но я решил дорого отдать свою жизнь и драться до тех пор, пока буду жив или пока не лишу жизни моего противника. Элизабет, видя мое беспокойство, некоторое время испуганно молчала, но когда что-то в моем поведении напугало ее еще больше, она вся дрожа спросила: «Что тебя так взволновало, Виктор? Чего ты боишься?» «О, ничего, ничего, моя любовь», — ответил я. «Это ночь, и все будет хорошо, но это страшная ночь, очень страшная». В этом состоянии, ежеминутно ожидая нападения своего врага, я пробыл час, и, поразмыслив, что Элизабет незачем было в это время быть рядом со мной и видеть ужасы нашего поединка, поэтому я настоял на том, чтобы она с этого места ушла, решив присоединиться к ней, когда мне станет известно, как сложится ситуация с моим врагом. Элизабет ушла, а я некоторое время продолжал ходить взад-вперед по дому и проверять каждый уголок, где мог бы укрыться дьявол. Однако никаких следов его присутствия я не обнаружил и уже стал подумывать о каком-то счастливом случае, предотвратившем угрозу его нападения, как вдруг услышал пронзительный крик. Он доносился из комнаты, в которую удалилась Элизабет. В то мгновение, когда я его услышал, меня пронзила страшная мысль о том, что могло произойти. И, оцепенев от ужаса, я первое мгновение не мог сдвинуться с места, чувствуя лишь, как гулко стучит мое сердце, а в пальцах рук и ног покалывают иголки, отхлынувшей к ним крови. Тут снова раздался крик, и я стрелой метнулся на него. «Господи, зачем ты оставил меня в живых? Зачем мне повествовать здесь об утрате всех моих надежд и о гибели самого чистого существа на всем белом свете?» Она лежала бездыханная, брошенная поперек кровати. Голова ее безжизненно свисала вниз, а искаженное смертью лицо было прикрыто волосами. Эта картина навсегда застыла перед моими глазами. Безжизненное тело с раскинутыми бескровными руками, брошенное убийцей на ее скорбное брачное ложе. Мог ли я все это видеть и продолжать жить? Увы. Мы упорно цепляемся за жизнь даже тогда, когда смертельно ее ненавидим. Я потерял сознание и упал на пол. Очнувшись, я увидел, что окружен служащими гостиницы. На их лицах застыло выражение ужаса. Но этот ужас был лишь бледным отражением того, что испытывал я. Поднявшись, я направился в комнату, где лежало тело Элизабет, моей любви и жены, моей дорогой и бесценной, которая еще несколько минут назад была живой. Сейчас она лежала в другом положении. Голова покоилась на ее руке, а на лицо и шею был наброшен ее платок. Можно было подумать, что она спит. Я бросился к ней и пылко ее обнял. Однако ее безжизненное холодное тело не оставляло сомнений в том, что я обнимал уже не свою, ненаглядную, любимую Элизабет. На ее шее остались следы от пальцев убийцы, а дыхание уже слетело с ее губ. Еще склонившись над ней в отчаянии, я поднял глаза и оглянулся. Через окна, которые раньше были темными, в комнату попадал желтый свет луны. Это вызвало у меня чувство страха. Ставни на окнах были откинуты, и я с неописуемым ужасом увидел самую отвратительную и ненавистную мне фигуру. Физиономия монстра язвительно усмехалась, а своим пальцем он указывал на бездыханное тело моей жены. Выхватив из-за пазухи пистолет, я бросился к окну и выстрелил. Однако монстр уклонился с быстротой молнии, побежал к озеру и там исчез в его водах. На звук выстрела в комнату вбежали люди, и я указал им на то место, где только что был монстр. Мы бросились за ним в погоню на лодках, забрасывали сети, но безуспешно. Проведя еще несколько часов в поисках на воде, мы поняли их бесполезность и вернулись назад. Большинство участвовавших в этом людей решили, что увиденное мной было лишь моей фантазией. Высадившись на берег, они обследовали местность, пойдя группами в разных направлениях по лесу и виноградникам. В попытке их сопровождать я отошел на небольшое расстояние от дома, но у меня вскоре закружилась голова, я зашатался, как пьяный, и почувствовал, что пришел в полное изнеможение. Перед глазами у меня стоял туман, а мою кожу пекло лихорадочным жаром. После этого меня, плохо сознававшего, что происходит, отнесли в гостиницу и уложили в постель. Лежа в постели, я блуждал глазами по комнате, как будто искал что-то утерянное. Спустя некоторое время я встал и, руководимый инстинктом, мелкими шажками добрался до комнаты, где лежало тело моей возлюбленной. Вокруг него стояли плачущие женщины. Я наклонился над телом Элизабет и тоже заплакал. За все это время меня не посетила ни одна ясная мысль, а в голове творился полный сумбур из моих несчастий и их причин в рое событий и ужасов. Смерть Вильяма, казнь Жустины, убийство Клерваля и, наконец, моей жены. Даже тогда я не знал, были ли в безопасности от рук злобного дьявола мои оставшиеся близкие. Уже тогда мой отец мог попасть в лапы дьявола, а Эрнест лежать мертвым у его ног. При этой мысли я содрогнулся и решил действовать. Прежде всего, нужно было как можно быстрее вернуться в Женеву. У меня не было возможности достать лошадей, и мне оставалось только добираться по озеру. Однако ветер был неблагоприятным, и ливнем шел дождь. И все-таки, учитывая, что это было раннее утро, я мог надеяться доплыть до Женевы к ночи. Я нанял гребцов и сам взял в руки весло, поскольку физический труд всегда облегчал мое состояние, позволяя отвлечься от душевных мук. Однако нахлынувшее несчастье и чрезмерное возбуждение, которое меня тогда охватило, сделали меня неспособным к какой-либо физической нагрузке. Я осушил весло и, положив голову на руки, предался охватившим меня мрачным раздумьям. Посмотрев по сторонам, я увидел прекрасные ландшафты, которые были мне знакомы с более счастливых времен, и в тот день, когда я ими любовался вместе с той, о которой я теперь могу только вспоминать, слезы потекли из моих глаз. В этот момент дождь прекратился, и я увидел в воде игру рыб, подобную той, которую мы наблюдали совсем недавно вместе с Элизабет. Для человеческой души нет ничего больнее больших внезапных перемен. Может вдруг ярко засветиться солнце или небо покрыться тучами. Я этого на фоне произошедших накануне событий не замечу. Ни одному существу не суждено было быть таким несчастным, каким был тогда я. История человечества не знает ничего более ужасного, чем то, что произошло со мной. Да и к чему подробно рассказывать о последующем? я уже достиг кульминации испытанных мною потерь, и остальные мои беды покажутся вам скучными. Скажу лишь, что один за другим я потерял остальных своих родных и стал абсолютно одиноким. Я уже устал и расскажу в нескольких словах о том, что последовало за этими событиями. Меня довезли до Женевы. Отец и Эрнест были еще живы, но здоровье отца сильно пошатнулось, как только он узнал о том, что произошло. Он и сейчас у меня перед глазами, достойный восхищения и уважения старик. Бессмысленным взглядом он смотрел в пустоту, потеряв свой предмет очарования и наслаждения, свою Элизабет, которая была для него больше, чем дочерью, и которой он отдавал всего себя и всю свою любовь, на которую только может быть способен человек, имеющий на закате своей жизни немного привязанностей и еще упорнее цепляющийся за те, что остались. Пусть трижды будет проклят дьявол, принесший несчастье на его седую голову и обрекший его на жалкое, опустошенное умирание. Он не мог жить в сонме скопившихся вокруг него ужасов. Жизненные силы его быстро оставили, он не мог уже больше вставать с постели и через несколько дней умер у меня на руках. Что затем случилось со мной, я не знаю. Я потерял способность к восприятию окружающего мира и помню только цепи и тьму, которые на меня давили. Иногда, правда, мне снилось, что я брожу по цветущим лугам и красивым долинам с друзьями юности, но, просыпаясь, оказывался в какой-то темнице. Вслед за этим наступила печаль и тоска, а когда разум мой постепенно прояснился, я понял всю горестность моей ситуации. Как оказалось, мне приписали безумие, и в течение нескольких месяцев продержали в одиночной палате. Свобода, однако, сама по себе была бы мне ни к чему, если бы ко мне вместе с разумом не вернулось чувство мести. Память о прошлом принесла мне беспокойство, причиной которого оказался созданный и выпущенный мною на белый свет монстр, презренный демон, разрушивший мне жизнь. Когда я думал о нем, мной овладевала бешеная ярость, и я загорался рвением схватить и уничтожить его всей силой скопившегося во мне великого гнева. Моя ненависть недолго кипела в моей душе бесполезно, и в поисках наилучшего способа обезвредить негодяя я приблизительно через месяц после выздоровления обратился к одному из судей по уголовным делам в моем городе. Рассказал ему о своем намерении предъявить обвинение установленному мною убийце всех членов моей семьи и потребовал от него применить всю данную ему власть для поимки убийцы. Судья выслушал меня с благожелательным вниманием и сказал: «Смею вас заверить, сэр, что с моей стороны будут приложены все усилия, чтобы найти негодяя». «Благодарю вас», — сказал я. «Тогда я хотел бы изложить вам имеющиеся у меня показания. То, что я хочу рассказать, является не совсем обычным и, боюсь, могло бы вызвать недоверие, если бы, как и в любой истине, в нем не было бы чего-то такого, что, хотя и является удивительным, заставляет верить в его правдивость. Моя история слишком последовательна для того, чтобы ее можно было принять за выдумку, а у меня нет никаких мотивов для лжи». Моя речь была спокойной, но убедительной. Я был настроен с абсолютной решимостью загнать убийцу до смерти. Эта цель унимала мои душевные муки и на некоторое время служила оправданием для моего существования. Свою историю я рассказал кратко, с твердой уверенностью и точностью, указывая даты и не отвлекаясь на бранные и жалостливые отступления. Поначалу у судьи было заметным полное недоверие, Но с продолжением рассказа судья проявлял к нему все большее внимание и интерес. Иногда он вздрагивал от ужаса, а иногда на его лице появлялось искреннее удивление, без примеси какого бы то ни было недоверия. В завершение своего повествования я сказал: «Вот это существо я и обвиняю, и для его поимки и наказания прошу вас употребить всю данную вам власть. Вы должны это сделать как судья, а я хочу верить и надеюсь, что, ощущая себя человеком, вы не отвернетесь от исполнения своих функций по данному случаю». После этих слов выражение лица моего визави существенно изменилось. Он слушал мой рассказ с тем половинчатым доверием, которое обычно проявляют к историям о духах и сверхъестественных явлениях. Но когда я обратился к нему как к официальному лицу, указывая на возложенные на него обязанности, к нему вернулось его начальное недоверие. Однако он довольно мягко ответил: «Моего искреннего желания и возможностей для оказания вам помощи в преследовании подозреваемого существа может оказаться недостаточно, поскольку, по вашим словам, это существо обладает способностями, которые могут сделать напрасными все мои усилия. Кто может догнать животное, способное пересекать ледник и жить в пещерах и норах, куда человек просто побоится войти? Кроме того, поскольку преступления были совершены уже давно, и с тех пор прошло уже несколько месяцев, никто сейчас не сможет сказать, куда он убежал и где он сейчас может пребывать. У меня нет никаких сомнений в том, что он засел недалеко от места, где я живу. А если он нашел убежище в Альпах, то его можно выгнать из логова и уничтожить, как опасного зверя. Но я вижу, что вы не верите моим показаниям и не настроены на то, чтобы организовать преследование моего врага и наказать его за совершенное им злодеяние. Когда я это говорил, мои сверкающие гневом глаза напугали судью. «Вы ошибаетесь», — сказал он. «Я сделаю все в моих силах, чтобы схватить монстра. И вы можете быть уверены, что он понесет наказание, пропорциональное совершенным им преступлениям. Но я боюсь, что описанные вами его способности не позволят это сделать, и результаты всех принятых нами мер только разочаруют вас. Такого не может быть. Но что бы я ни сказал, все будет впустую. Вы к моей мести относитесь совершенно равнодушно, но хотя я и допускаю порочность этого чувства, признаюсь, что оно единственное, которое полностью овладевает моими помыслами. Трудно выразить словами мой гнев, когда я думаю, что выпущенный мной в свет еще существует. После вашего отказа моей справедливой просьбе у меня остается только один путь – убить его. И я посвящаю ему всего себя и буду идти по нему, живой или мертвой». Произнося эти слова, я сам безмерно разволновался и довел себя почти до неистовства, подобного, я в этом не сомневаюсь, деспотичной жестокости, какой, говорят, обладали мученики в старину. Однако женевскому судье, сознание которого занято идеями, весьма далекими от набожности и героизма, такое возвышение духа покажется скорее безумием. Он попытался смягчить мою реакцию, как это делает няня по отношению к ребенку, и вновь отнес мои слова насчет последствий моей горячки. «Люди!» — воскликнул я. «Сколько невежества вы несете в своей гордыне, облаченной в здравый смысл! Полно вам! Вы и сами не знаете, что говорите!» Расстроенный и разгневанный, я выбежал из дома и спустя некоторое время начал обдумывать другой путь действий.